Почему у женщин нет обязанности сидеть в суке?
Да.
Это...
Я думаю, то, что он сказал, Бен-Цион, это потому что это вещь, которая связана со временем, а любая вещь, которая связана со временем, женщина не обязана. Это то, что мой брат рассказал вам? Тиферет?
Нет, мы хотели от вас это услышать.
Да. Значит, у нас любая вещь, я не знаю, ли это то, что я не слышала моего брата, поэтому я не могу ничего сказать, но у нас любая вещь, которую надо делать, то, что называется мицвот асе шазман гама, вещь, которую надо делать, у нас все законы делятся на то, что нельзя, и то, что надо. То, что нельзя, их 365, и они равны, и их и женщине, и мужчине точно так же запрещено, кроме одной вещи, которой женщине разрешено из того, что нельзя, а мужчине запрещено, это бриться лезвием. Женщина не имеет права, мужчина, извините, не имеет права брить лезвием лицо, брить бороду, а женщина имеет право. Это единственная вещь, которая запрещена мужчинам, а разрешена женщинам. Все другие вещи мужчинам и женщинам запрещены точно так же. А у нас есть 248 вещей, которых надо делать, и в них есть, они поделены еще на одно другое деление. 240, из этих 248 вещей есть вещи, которые связаны со временем. Это называется мицвот асе шазман гама. И их женщины не обязаны, кроме некоторых. А есть вещи, которых надо делать и не связаны со временем. И их женщины обязаны. И из тех вещей, которых... И как вы понимаете, дети суки – это вещь, которая связана со временем. Так эта вещь связана со временем, поэтому женщина в этом не обязана. Заслуга сидения в суке женщине будет, это вещь, которой женщина не обязана. Если она, значит, если есть у нее муж или сын, и она сидит в суке с мужем или сыном, это считается очень правильно, потому что она тогда им помогает исполнить закон правильно. Потому что для мужчины правильно исполнить закон сидеть в суке, это сидеть точно так же, как он у себя дома. И точно так же, как дома муж сидит с женой, точно так же правильно, что муж в суке сидел с женой. Это вот считается правильная вещь, как будто бы это называется в суке надо тишву кентаду. Говорится, что мы должны сидеть в суке, я имею в виду о мужчинах, и там говорится, что надо сидеть в суке точно так же, как мы живем в доме. И в доме муж с женой сидят вместе и едят вместе. Поэтому это в какой-то мере правильная вещь. Если у женщины есть муж или ребенок, или сын, это делать вместе с ними. А так у женщины нет этой обязанности. Тиферет, видишь, я вас еще раз спрашиваю, его брат к этому не отнесся или отнесся? Может быть, он дал другое объяснение? Меня бы это очень тогда тоже интересовало.
Нет. Он сказал, что это вы расскажете нам, Рабанит Хава, это теперь.
Хорошо. Пожалуйста, не просто я, мне было интересно. Так это у нас в плане закона. Теперь вопрос, который спрашивается более глубоко, это почему же, скажем, в Песах женщины обязаны, я сказала, что есть вещи, которые связаны со временем, и женщины все равно в них обязаны, это Песах и Шаббат. И есть еще некоторые законы также. По закону мудрецов это также Пурим и Ханука. И в Песах женщина обязана как мужчина, также в Шаббат мы обязаны всех законов, которых надо делать как мужчина, а в Суккот нет. Вопрос, почему Суккот, он другой, чем Песах и Шаббат, и Песах это рождение еврейского народа, а Суккот, в нем есть много сторон, и может быть мы потом будем рассматривать, какие стороны есть в Суккот, но одна из сторон Суккот это наше отношение с наружным миром. Значит, первое то, что я объяснила, это глобальная вещь, относится ко всем законам. Если вещь связана со временем и позитивно, женщина мне не обязана. Это, я говорила, глобально. И Суккот также подлежит под этот закон. Потом есть другой вопрос, почему Суккот оказывается такой. И у нас, и это уже более философическая вещь, и в Суккот мы берем и выходим из дому на улицу. В Песах мы занимаемся едой, что можно есть, что нельзя есть. И в этом, и также это рождение еврейского народа, и в этом женщина обязана как мужчина. В еде нет разницы в законах кашрута между мужчиной и женщиной. А когда мы говорим о нашем отношении к наружному миру, наружный мир, это имеется в виду не еврейский мир, мы когда берем и сидим в суке, мы же не сидим в доме, мы из дому выходим на улицу. Значит, поэтому это наше отношение с наружным миром. В этом есть разница между женщинами и мужчинами. Потому что Как вы знаете, у мужчины физически на его теле есть у него знак, что он еврей. Это обрезание. Мужчина в одежде должен надевать тетит. Это снова знак, что он еврей. Женщина, я могу одеть любую одежду, кроме, конечно, если у меня ограничения, чтобы не было шатнес, чтобы не было, как вы знаете, лен и шерсть. Но я не должна носить какие-то особые знаки, что я еврейка. На теле женщины нет знака, что она еврейка. На теле мужчины есть. Потому что, и то же самое, как, значит, в момент, когда я выхожу на улицу, женщина, она в какой-то мере не имеет на себе никакие наружные знаки, что она еврейка. Мужчина имеет знаки, что он еврей, и мужчина, когда он выходит на улицу в Суккот, должен выходить с суккой. И мне всегда это напоминает такой панцирь. Потому что еврейская женщина, ее ребенок будет всегда еврей. А еврейский мужчина, его потомок не всегда будет еврей. Он совершенно зависит от женщины, которая родит этого ребенка. И поэтому, если будет неправильное отношение между еврейским мужчиной и нееврейской женщиной, это то же самое, это очень проблематично для еврейской женщины, но это не так губительно, потому что ее ребенок останется евреем, а его ребенок нет. Поэтому наше отношение с наружным миром более защищает мужчину, чем женщину. И Суккот – это у нас также вот, это наше жилище наружу, когда мы в какой-то мере оказываемся уже не в своем доме. И Суккот также – это когда мы были в пустыне. Пустыня – это же неправильно, это нехорошее место. Мы также Всевышний нас брал и охранял, и мы находились в славах, в облаках славы. Или когда мы были в пустыне, такое более возвышенное объяснение, более простое, когда мы были, потому что говорится, «Кибу Суккот, ушафти адны Исраэль». Я взял вас, я вас посадил в Суккот. И как это было? Суккот – это шалаш. Так это или что мы были окружены, нас обволакивали семь облаков славы. И почему семь? Четыре с четырех сторон. Один сверху, один снизу. Может, мы это говорили, это было как, когда мы, вы знаете, есть сейчас в, когда вы находитесь в некоторых местах, есть там такие дорожки, на которых вы можете встать, и они едут, что-то вроде эскалатора. Так то же самое было в пустыне. У нас был такой облако внизу, на котором мы вставали, клали наши вещи, они нас везли. Так у нас есть шесть облаков, вверх, вниз, еще четыре стороны. А что делать седьмое облако? Седьмое облако шло перед нами, оно сравнивало все в пустыне, вот по тому пути, которым мы ходили, чтобы там не надо было подниматься, опускаться, не были какие-то очень глубокие спуски, очень крутые подъемы. И также сжигала все колючки, и также, чтобы на дороге, которым и в станах, где мы будем останавливаться, не было никаких скорпионов и змей. Поэтому, видите, время в пустыне было достаточно благополучно. Но вместе с тем, это все-таки пустыня, поэтому нам нужна эта защита. А по более простому объяснению, это когда мы шли в пустыне, за нами шло также колодец, шел колодец, и когда мы останавливались в каждой остановке, вот там была целая вещь, как вода распространялась, и на берегу ее сразу начали расти растения, и и с помощью этих растений мы брали и сооружали себе шалаши. Так это за счет того, что была у нас в пустыне вода, и поэтому там росли растения, и мы могли себе строить шалаши, или это в честь этих семи облаков славы, которые нас окутывали, и поэтому Суккот, он семь дней в честь этих семи облаков славы. Так это у нас в честь чего мы это также делаем. И, значит, я все время рассматриваю, что это наши отношения, когда мы находимся не в самом благополучном месте, и также, когда в Суккот, если вы знаете, это праздник, который мы берем и просим Всевышнего, чтобы были хорошие осадки для всех народов мира. Поэтому в течение Суккот мы приносили 70 быков. В Суккот мы приносили самое большое количество жертв. Мы в первый день, мы обычно, может быть, до Суккот, я просто покажу это соотношение, скажем, в Йом-Кипур, как это говорится в книге Бамидба, Паршат Пинхас, мы приносили одного быка, одного барана, 7 овечек, 7 барашков, я извиняюсь. Если мы говорим о других праздниках, так мы приносили, скажем, 2 быков, 1 барана и 7 барашков. И это примерно то, что приносят обычно в каждый праздник. То же самое приносят также в начале каждого месяца. А в Суккот мы приносили в первый день 13 быков. У нас такого вообще никогда не было. Видите, какое громадное количество. И это, в какой-то мере, мы совершенно не понимаем, что это даже. Такого у нас никогда нет ни в каком другом празднике. А в следующий день, у нас же есть 7 дней Суккот, в первый день мы приносили 13, во второй мы приносили 12, в следующий мы приносили 11, 10 и так до 7. В последний день мы приносили 7. Если вы, это математическое, это арифметическое, я не знаю, как называется на русском, я извиняюсь, я учила математику на иврите. Это называется тухэшбуни. Арифметический ряд, я думаю. Я, извините, не знаю точный, я только пробую перевести это с, этот термин с иврита. С 13 по 7, если вы это все объединяете, у вас получится 70 быков. А 70 у нас символика, сколько было народов мира. И мы просили Всевышнего за все народы мира, чтобы у всех было достаточно осадков, чтобы осадки были не опасны, чтобы это все было благополучно для, во всем мире. Поэтому Суккот у нас считается наш праздник относительно других народов мира. У нас будет сейчас в Израиле, и всюду у нас будет 7 дней праздника Суккот, а потом у нас есть еще один праздник, сразу на 8-й день, это называется Шмини Ацерет, он уже именно только для еврейского народа, и в нем мы принесем одного быка, одного барана и 7 барашков. Значит, вы видите, арифметическая прогрессия. Ора, большое вам спасибо. Дети, а я не знаю, как это перевести, я только знаю, что это арифметическое. Просто есть геометрическое и арифметическое. А вот прогрессия, я не знаю, как это. Говорят, на иврите говорится тур. На иврите они обычно все перевели на, иврит, на ивритские слова, и поэтому я не знаю термины не на иврите. Спасибо большое, Ора. Какая связь между памятью о благославе и времени, когда... Ой, Тиферет, великолепный вопрос. Чуть ли не я просто вам благодарна, что вы его спросили. Это вещь, которую спрашивает Гон... Это спрашивает Мидраш, и на это есть много ответов. Значит, вопрос такой. Когда мы вышли из Египта, как мы только вышли в пустыню, значит, из Египта в пустыню, одна из первых, мы восстановили, сначала мы собрали все в месте, которое называлось Рамсес. А за Рамсес, это говорится в книге Бамидбар, это говорится в книге Шмот. Мы взяли, поехали, тронулись в пустыню, и первая остановка называется Суккот. Почему она называется Суккот, говорит устное предание? Потому что там мы первый раз или построили Суккот, как мы говорим, когда вот эта вода разливалась, и мы там смогли взять, и все там начало расти, и мы смогли взять и построить себе шалаши. Или это называется Суккот, потому что нас там взяли и начали обволакивать облака славы. Но тогда по этой логике мы должны были взять и делать Суккот в Песах. Потому что мы же вышли из Египта в Песах. И мы должны были сделать на одном из... Или сразу после Песаха. Или в тот день, когда облака славы нас окутали. Терешки, это был на второй день, после того, как мы... Это был второй день Песаха. Мы тогда должны были взять уже и сделать сразу там Суккот. И то, что говорит Мидраш, что если мы взяли бы и сделали Суккот, и строили бы шалаши, и выходили из дома на улицу в это время года, весну, это бы никто не заметил. Потому что это бы казалось, как будто мы берем и просто празднуем праздник весны. Потому что обычно весной люди то, что делают, это берут из дому и выходят на природу. Так обычно люди делают весной и летом. А Суккот – это время осени. Это обычно, наоборот, то время, когда люди из дома, извините, с улицы, я имею в виду с тех мест, где они делали кемпинг, тех мест, где они брали и находились в природе, они возвращаются домой. И когда мы в то время, когда все возвращаются домой, мы выходим из дома наоборот в природу, на улицу, это вещь, которая всем показывает, что это не потому, что так просто люди хотят иметь удовольствие, и так себя люди ведут. Это что-то особое именно в честь какой-то мицвы. В честь, мы это делаем из-за какой-то особой цели. Это то, что говорит Мидраш. Гаон Мивильна рассматривает, почему же это именно в эту дату. И он рассматривает такую вещь, что когда мы сделали золотого тельца, мы его сделали 17-го Тамуза, у нас от момента облака, и это тоже было такое чудо, которое говорится в книге Нехемья, что Всевышний нас пожалел, и тяжкие облака славы должны были нас в этот день бросить. И мы должны были быть под палящим солнцем. Потому что если мы так себя плохо ведем, так видите, как будто терпите сами. А Всевышний нас, к нам имел милость. И он не забрал свои облака. И нас облака продолжали окутывать. Но они начали, я не знаю, какое слово сказать точное, но немножко себя не очень правильно вести. И мы начали понимать с этого момента, насколько нам было тогда так хорошо. Может, когда мы вышли в пустыню, мы понимали, что это пустыня, мы понимали, что там никогда нет облаков, но мы этого никогда не чувствовали. А начиная с 17-го Тамуза, когда мы сделали Золотого Тельца, и облака начали, понимаете, себя уже не очень хорошо вести, или были, наоборот, слишком много, там были всякие проблемы с ними. Это называется «Лона швагух цфунит», не вел северный ветер, не раздувал их немножко. И мы тогда начали понимать достоинство облаков. И насколько достоинство, я имею в виду, насколько они нам помогают. И они себя в какой-то мере, понимаете, нам было тогда очень непросто. И у нас, и тогда Муше восходит еще раз на 40 дней в пустыне, на гору Синай, еще раз на 40 дней на гору Синай, это 80 дней. И он тогда сходит, как вы знаете, на в Йом-Кипур он сходит с горы к нам. И когда он сходит с горы в Йом-Кипур, он нам тогда дает новый, говорит нам, что Всевышний нам простил, и дает нам новый приказ о том, что мы должны взять и собрать некоторые, от еврейский народ должен взять и дать какой-то дар, для того, чтобы на это был взят и построен мешка, миниатюрный храм. И тогда мы начинаем давать в течение 3 дней. У нас мы все даем золото, серебро, материалы, драгоценные камни, дерево, все, что надо для построения мешка. И тогда, значит, 11-й день нам был дан приказ, 11-й, 12-й, 13-й, все собирается, 14-й, говорится, все больше не надо, все уже готово. И в 15-й день месяца Тишрей начинается, первый раз начинают строить мешка. И как только начинают строить мешка, облака себя начинают вести намного лучше. И тогда, в честь того, что облака тогда начали себя намного лучше себя вести, и еврейский народ вот начал тогда оценивать это, после как он уже в течение 80 дней немножко страдал, мы поэтому именно в эту дату празднуем Суккот. Это объяснение Гаон. Есть также мнение такое, что теоретически, если вы видите, может быть, мы говорили об этом, что в месяц Тишрей, мы, по-моему, говорили об этом на прошлом уроке, когда мы говорили, было так много, у нас есть так много праздников, и мы говорили, что течки, они должны были быть Тамуз, Ав, Элюль и Тишрей, а в Тишрей только должен был быть вот этот праздник Шмини Ацер, это, конечно, нас все упало на, после того, как нам Всевышний простил. Извините, Хава, нет памяти об огненном столбе, например. Может ли это означать, что облако слава, может, у нас сейчас тоже есть? Может быть. И у нас, то, что вы говорите про огненный огонь, у нас столб, у нас тоже считается, что когда величайшие праведники уходят из этого мира, виден огненный столб перед ним. Поэтому не всегда это все видят, но это вещь, которая она есть, только проблема может быть, что мы сейчас это не совсем видим. Выздоравливаем, мне кажется, вы... Да, я немножко простыла. Большое вам спасибо. Одну секунду. Большое вам спасибо. Извините. Так это то, что у нас рассматривается... именно дата нашего праздника. Я то, что... Большое спасибо. Рафуа шлема ада бат пнина. Рафуа шлема ля ада бат пнина. И у нас также в Суккот, может быть, я понимаю, что мой брат рассматривал законы 4 плодов. И, может быть, я только закончу. Да, спасибо. Я еще немножко возьму. И у нас есть также одна вещь, которую я хотела рассмотреть. Это у нас есть предание, что в Суккот у нас будет конечная война, Шашем Язор, она может и не быть, потому что любое нехорошее пророчество может быть отменено. Но у нас есть такое понятие, что, конечно, должна быть война, которая называется Гог и Магог, между... у нас даже написано, какие народы и как она в какой-то мере будет происходить, и даже Плюс-минус мы знаем, где она будет происходить. У нас только одна проблема. И мы знаем, в какое время. Мы только не знаем, какой год. И у нас по преданию Мельхамед, война Гог-Магог, она будет в Суккот. Поэтому, как я вам говорила до этого, Суккот... Большое спасибо, Талихая. Поэтому я говорю, что Суккот – это время нашего отношения с другими народами. Поэтому, видите, мы тоже вот эта война и конечное отношение с другими народами у нас тоже произойдет в праздник Суккот. И поэтому первый день Суккот в этом году выпадает на Шаббат. Мы читаем 14 главу, это последняя глава из книги Захарья, где там описывается о том, как все народы соберутся на войну на Иерусалим. И какая там будет конечная эпидемия у этих народов, и что точно произойдет. Так это у нас... И поэтому я всегда рассматриваю Сука как сравнение с Мишканом. Да, спасибо, Хая. Сука, это значит, как можно посмотреть более... Мы, Всевышний нам дает облака, а мы, с своей стороны, строим для него жилище. Это как-то такое, когда мы построили для него жилище, он нам взял и восстановил облака. Так, Елена, почему именно Сука? То, что я объяснила, потому что Сука – это жилище. Так Всевышний, мы строим жилище Всевышнему. Это, конечно, ему не надо, это только символически, это храм. И он тогда нам дает закон, тоже который связан с жилищем, что это Сука. И Сука считается, что это место, в котором мы находимся под крыльями Всевышнего. Или более даже, это устное предание это рассматривает, как мы находимся в объятиях Всевышнего. Если вы знаете минимальное... количество стен для построения суки, чтобы сука была кошерной, это, значит, конечно, самое хорошее, чтобы были 4 стены. Если невозможно 4, 3 стенки, если есть, это тоже кошерно. А самый минимум – это 2 стенки еще немножко. И то, что интересно, если на иврите вы напишете слово «сука», а эти 3 буквы, которые составляют слово «сука», они как раз имеют графически такую форму. Самых – это ее форма, она круглая, это как будто, когда есть со всех 4 сторон стенки. Кав, у нее есть только 3 стороны. Это что-то вроде буквы С русской. Ведь это 3 стены. А последняя буква Гей, это когда у нас 2 стенки и еще немножко. И это тоже символика объятий. Заметьте, что если мы кого-то обнимаем, у нас есть 1 стенка, 2 стенка, еще немножко. Ведь это ладонь. И вот мы считаемся в суке в объятиях Всевышнего. Меня тут спрашивают, маза сука Давид ануфелит. Вы говорите, сука, написано, это цитата из пророков, говорится, сука Давид ануфелит. И мы говорим это в Беркат Амазон в конце. Ху яким лану, он возьмет и поставит нам, сука Давид ануфелит. Сука Давида, которая упала. Это понятие царства Давида. Царство Давида, она символизируется вот этим понятием сука Давид. Ануфелит падающая, потому что у нас царство – это та вещь, которую мы меньше всего имеем в течение всей истории, и самое уязвимое у еврейского народа – это царство. И заметьте, у нас праздники и время, оно все время происходит, и даже когда мы в диаспоре, и мы сейчас даже можем быть в Израиле, ведь Израиль не всегда для всех, но он немножко более доступен. И мы можем даже иметь свою власть, но именно иметь царство, и чтобы в главе царства стоял царь, потомок царя Давида, это у нас меньше всего происходит. И поэтому у нас это в какой-то мере самая проблематичная вещь, когда она есть, это символика полного нашего избавления и совершенно правильного нашего понятия, правильного понятия существования. Она называется «нофелет падающая», потому что у нас, и сука – это же такая непостоянная вещь, у нас рассматривается, и то, что Всевышний хочет сделать, конечно, Давиду, это дом, а не чтобы это была сука. Потому что дом – это уже построение, а сука – это именно шалаш, это что такое, что непостоянное. И она как будто падающая, она все время как будто находится в состоянии, что она может упасть и не существовать. И на иврите выкидыш называется нефи. То же самый корень, как упасть. И у нас рассматривается, что Давид, он должен был жить только несколько часов и сразу умереть. Ему дал Адам 70 из своих лет. И поэтому у нас Машиах называется Бар-Нафли. Машиах называется сын выкидыша. Это символика, может быть, я рассмотрю это даже немножко шире, а на то, что вы спрашиваете. У нас рассматривается так, что Всевышний сотворил мир, и мир должен был быть правильный. Когда Адам взял и исказил мир, и сделал неправильный поступок, в мире, значит, Всевышний сотворил Тшува до сотворения мира, но в нашем мире, как естественный физический мир, в нем нет возможности исправления. Вы что-то сделали неправильно, все, вещь сломалась. Конечно, Всевышний сделал такое чудо, такая великолепную вещь, что он сотворил до сотворения мира Тшува. Но с момента сотворения мира, если нет этого влияния того, что было сотворено до сотворения мира, в нашем мире исправиться невозможно. Ты сломал, сломал, вещи сломанные, что ты можешь склеить, склеенная вещь уже не целая. И поэтому те люди, через которых мир должен был бы дойти до полноценности и исправления, у них в мире нет возможности существовать. У них как будто бы в этом веческом мире нет возможности жить. И их жизнь, для того, чтобы они могли взять и исправить мир, дан им извне этого веческого мира. Первая личность, через которую начинает исправление мира, это Авраам. Он начинает зарождение еврейского народа. Он считается наш первый отец. И, как вы знаете, Авраам был кинут в огонь. Есть еще мидраш в Паркеде Раби Элиэзер, что его хотели еще убить до того, как он родился. И когда он родился, его хотели убить, его отец его прятал там сколько-то лет в пещере, 3 года или 13 лет, это есть разные мнения. Но даже без того, что, если я даже иду о том, что, как вы знаете, его также кинули в огонь, это тоже устное предание, более известное. Значит, Авраам не должен существовать. И даже когда уже Авраам существует, и когда он уже выживает, он также не может иметь детей. Сара, она бесплодна. Ривка также. Значит, еврейский народ, как будто у него нет возможности существовать. Яков, его все время хотят убить, для того, чтобы он не создал еврейский народ. Ицхак должен был принесен в жертву еще до того, как он женился. И понятно, что я пробую тут рассмотреть, значит, это понять вот это сукат Давид ануфелит. А Давид — это символика, что от него происходит Машиах, и он должен исправить весь мир. А он падает, он не дом, он что-то очень временное. У него нет возможности в этом мире существовать. Временно, имею в виду, это символика шалаша. А потом у нас также Муше, который должен вывести евреев из Египта и дать нам Тору, что это цель, для чего мир был сотворен. Он, когда он должен был быть кинут в воду и тоже снова не существовать. И Давид, как я вам сказала, как мы говорили уже до этого, он должен был быть, естественно, как был запланирован, если можно так сказать, он должен был быть в Бекидыш. И как вы знаете, может быть, Адам ему дал 70 из своих лет. И это понятие того, что Адам, который не смог исполнить то, что он должен был, взять и передал 70 своих лет Давиду, чтобы он закончил эту миссию, которую Адам не смог сделать. Анна, я не знаю, я вам ответила, но я попробую вам сказать одну из идей, что такое сука Давид ануфелет. Это вот это понятие, что исправление мира, которое должно пройти через Давида, она падающая. У него нет места в этом мире. Рахель спрашивает. Вышел из суки и думал, что не вернется. Но вернулся, должен произносить «да». Если он хочет еще есть. Какие есть сгулот в сукот и какие чили в сукот? И почему же должна... Нельзя ли... Извините. Какие есть сгулот в сукот? Я должна подумать, какие есть у нас особые. Первым делом суккот – это даже не сгулять, а то, что надо делать, надо в суккот радоваться. Суккот – это праздник самой большой радости. Тейлим читают в суккот, и в суккот можно читать любые тейлим, особенно то, что у нас есть каждый день из 7 дней суккот, мы читаем какой-то другой псалом. Я не знаю, если вы хотите, я могу попробовать сейчас найти и сказать вам, какие тейлим читают в каждый из этих 7 дней. Но можно читать любые. И особенно то, что принято читать, это 67-й, в нем есть 7 пасуков. И особенно это читается в Симхат Туа. Каждый раз, когда делается другая акафа, читается один из этих 7 пасуков. Акафа – значит окружение. Женщина, по закону, женщина не должна трясти 4 эти арбаминим. Женщина может их совсем не трясти. Это обычай. Значит, если женщина, она сварадья, она из выходцев из восточных стран, еврейка выходцы из восточных стран, у них, значит, тут такой очень тяжелый вопрос. Если мы говорили, что у нас есть 248 вещей, которых, мицвот, которых мы обязаны, и то, что из них часть с них связана со временем. Если я исполняю закон, который я обязана, я на него должна говорить благословение. Что, если я делаю закон, который я не обязана? Имею ли я право говорить на это благословение? По мнению Ашкеназим, да, я имею право говорить благословение, потому что я это исполняю. По мнению Сфарады, выходцев из восточных стран, они рассматривают, что если я говорю имя Всевышнего, это как будто я говорю имя Всевышнего зря, благословение говорю имя Всевышнего. Там говорится, что Всевышний нас наказал. А если я не обязана, Всевышний же меня не наказал? Тогда то, что женщины из восточных стран, если они берут и трясут четыре сорта растений, они на это не говорят благословение. Женщины Ашкеназим говорят на это благословение, но это не обязательно. Теперь, что нельзя делать женщине в Суккот? Большое спасибо за этот вопрос, я еще немножко это посмотрю. Анна, то, что вы спрашиваете, смотрите, я Ашкеназия, я, конечно, очень стараюсь трясти всегда в Суккот четыре плода. Я могу сказать, что когда мы жили в Ташкенте, я уехала из Ташкента, когда мне было 10,5 лет. Значит, я еще была также маленькой девочкой, даже не 12 лет. И у нас никогда не было у папы своих четыре сорта плодов. Даже когда у него были, он кому-то их отдавал. И были в городе на весь Ташкент, я думаю, было, я не знаю сколько, но не у всех было, очень мало у кого это было. И папа со мной шел пешком в праздник, брал меня специально. Ходили мы очень далеко туда, очень далеко назад, чтобы я как маленькая, и я маленькая, и я девочка, чтобы я трясла четыре этих сорта в праздник. Извините, папа это не делал каждый день, но в первый день праздника папа меня брал. И для этого он должен был идти за мной очень долго. Поэтому я могу вам сказать, что сейчас, когда мне не надо так далеко идти, и никто из-за меня не должен так далеко идти, я, конечно, это очень стараюсь сделать. Сейчас для меня это очень доступно. Поэтому я это стараюсь делать всегда, но я не могу... Снова, это у каждого свои обычаи, свои понятия, как и что. И вот в Суккот то, что очень важно, это быть в радости. Рефуа шлема Григорий бен Маня, пожалуйста. Для того, чтобы мы не впадали в рутину. На что Тиферет спрашивает. Радость, она для того, чтобы мы не впадали в рутину, не одинаковые или душевные, одинаковые душевные задействовали, когда мы уменьшаем радость и когда увеличиваем радость. Значит, теперь это у нас именно в Суккот, у нас есть мицва быть в радости. Значит, теоретически мы должны быть в радости всегда. И у нас одна из самых сложных вещей, за которых еврейский народ был тяжелее всего наказан, это из-за того, что он соблюдал законы без радости. У нас есть в книге Дворим Паршат Китаво 98 проклятий. Рефуа шлема лехаим Ефим бен Геня. Это 98, это ужасная цифра. Если хотите только понять, что это, какая суть этой цифры, значит, у нас мир сотворен в течение 7 дней. И поэтому в мире есть 7 вариантов, как мир может проявляться. 49 – это 7 помножить на 7. Это какие-то все возможные варианты проявления нашего мира. А если вы возьмете 49 и умножаете на 2, это уже вообще какое-то множество всех этих возможных вариантов. А если умножаю это на 2, я же могла умножить на 4, на 5, на 10. Но 2 это как будто на множество, на кого-то больше, чем один вариант. И тогда у нас эта цифра 49 помножить на 2, это 98. И там говорится, почему Всевышний может на нас послать, чтобы Всевышний помог, что это уже все было за нашей спиной. Эти 98 проклятий не потому, что мы не соблюдали законы, мы соблюдали законы, но мы их не соблюдали с радостью. За счет того, что ты не взял, не служил Всевышнего, с радостью и с хорошим сердцем, когда у тебя было так много. Значит, поэтому мы должны брать и соблюдать все законы с радостью, а я их не могу соблюдать с радостью, если я не рада. Поэтому по еврейскому закону еврей должен быть всегда рад. А в Суккот особен. Значит, меня спросили, есть ли у меня собственный лулав. Нет, у меня нет собственного лулава. Есть лулав моего мужа, и он мне этого дает. Рахель, что мы учим из того, что жизнь людей, которые должны были исправить мир, такая неустойчивая. Всевышний все равно делает чудо, что они жили, да. И это показать, что вот эта возможность в мире, это понятие того, что в мире была эта возможность исправить мир, это неестественно. После И мы уже так привыкли, что все исправляется. Надо понять, что, естественно, ничего не невозможно быть исправлен. А то, что в мире есть эта возможность исправить, это такое чудо. Извините, только я вижу, что мне кто-то еще два написали. В какое время самое раннее утром, чтобы позвать 4 миним? У Ашкназим, батя, да, у Ашкназим каждый день трясут, кроме шаббата. В нашем, в этот год, первый день праздника – это шаббат. Шаббат не трясут 4 сорта. Поэтому первый день в шаббат мы не трясем 4 сорта, а все остальные 7 дней, мы, все остальные 6 дней, извините, все остальные 6 дней мы трясем 4 сорта. И женщины также могут, самое раннее, я бы сказала, это после восхода солнца, и желательно сказать до этого утреннее благословение. Так это, батя, мне кажется, я вам ответила. Инна. Рифуа шлема Рахель бат Эстерхава. Рифуа шлема Рахель бат Эстерхава. Должен ли муж подарить жене лулав для мицвы? А в этом году нет. А потому что в этом году вот это обязанность, чтобы это было ваше, это называется матаналь матлахзир, это только в первый день Суккот. А так как в первый день он шаббат, поэтому все остальные дни это уже не обязательно. Потому что в первый день надо дарить друг другу арбаминим, да. Но, видите, сегодня, в этом году первый день он шаббат. В шаббат мы не трясем 4 сорта плодов, поэтому в этот году это не так. Да, Ева, родиться любой день года, это очень хорошо родиться. И любой день года имеет свою особенность. И в Суккот, конечно, это самое радостное время в течение года. Не было шофара в шаббат, да. Это у нас всегда идет вместе. У нас всегда, если первый день Рош ха-Шана шаббат, у нас тогда будет также первый день Суккот шаббат также. И это связано. Что вы хотели? Рива, вы сказали что-то про 4 вида растений, и я не поняла. Софа, вы подняли руку?
Да, Рафуа Шлема Ефим бен Эстер Фира.
Софа, я хотела вам сказать, Шана Тува, Гма Хатима Тува перед Йом-Кипуром.
Я это тоже очень хочу сказать, но сейчас ну, очень важно. Ефим бен Эстер Фира. Рафуа Шлема.
Ефим бен Эстер Вера.
Фира.
Фира. Ефим бен Эстер Фира. Рафуа Шлема Ефим бен Эстер Фира.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Амин. Чтобы была рифуа шлема. Как быть в этот шаббат, если мы в Москве с маленьким ребенком? Дойти до суки сложно. Обычно мы на коляске. Если шаббат провести дома, а после шаббата пойти в суку. На полу получается соблюдение запрета. Значит так, Инна, вы не должны идти в суку. Ваш муж, для него обязательно будет есть первый кусочек. Вы знаете, лучше, конечно, поговорить с мужчиной. Я совершенно не рав. Эта вещь не ко мне. Но для мужчины в этот шаббат есть немножко хлеба. Значит, в суке это достаточно важная вещь. И тогда, если вы можете, женщина-вдова, нет, женщина-вдова не обязана строить сукот. Совершенно нет. Значит, я понимаю эту проблему. И если ваш муж может пойти пешком, и где-нибудь найти суку в самом ближайшем месте. Или, может быть, вы можете построить где-нибудь что-то маленькое. Я не знаю, как сейчас, что происходит. Мой папа в свое время взял и построил в парке именно Горького. Он там нашел какое-то заброшенное место. И он там взял себе и построил суку. Потому что построить рядом с домом было немножко опасно. Я просто говорю, это было в Казани, это до того, как я родилась. Когда я родилась, в Ташкенте это было не так. Это были также другие годы, это было не так опасно. И папа строил суку рядом с нашим домом. И мы говорили детям, там, если дети спрашивали, что это такое, мы говорили, что папа нам взял и построил такой шалаш. И что это как будто папа построил для нас. И папа даже у нас такой хороший, наша мама тоже такая хорошая, что они приходят в этот домик, который построили для нас, и даже там с нами играют. И просто просили детей, которые с нами играли, чтобы они выходили из шалаша, когда наши родители приходили, и мой брат и сестра. Так это то, что я могу сказать, но извините, это вы спрашиваете очень-очень важный вопрос. Инна, может быть, вы можете на этот шаббат и воскресенье поехать куда-нибудь? Я нахожусь сейчас в Москве, и я нахожусь в Турат-Хаим. Может быть, вы можете оказаться в Турат-Хаим, можете вы спросить их. Или Можете спросить в другом месте, где вы можете провести эти два дня, или если можете построить рядом с собой в каком-нибудь месте, или кто-нибудь строит, и вы там можете быть рядом. Потому что для вашего мужа, не для вас, а для вашего мужа, именно в этот шаббат и воскресенье очень важно поесть немножко хлеба в суке. Но спросите, конечно, рава это не ко мне, потому что это относится к мужчинам. Я могу сказать, что папа мне всегда рассказывал, что был один год, это был единственный год в жизни моего отца, кроме периода, когда он сидел в тюрьме, что папа не смог сидеть в суке. Он рассказал, что он своим отцом был ливень ужасный. И его отец с ним, когда он был еще маленький мальчик, они обошли почти всех знакомых в Казани, которые они думали, может быть, кто-то еще построил суку, для того, чтобы поесть немножко кусочек первого хлеба в суке. И это было очень сложно найти. А они сами в том месте, где они жили, не могли ничего такого строить. Не, пожалуйста, Инна. Это то, что я... Просто я не знаю, как и что. У меня тут нет моего дома, а то бы я могла вас пригласить к себе. А так я не могу. Я тоже тут гость в каком-то месте. А я гость только в Турат-Хаим. Но спросите, пожалуйста, кого-то более. То, что меня спросили, что запрещено делать в Суккот? Значит, шаббат – это просто как шаббат, как любой шаббат. В воскресенье, если вы в диаспоре, это у вас праздник. Если вы в Израиле, у вас уже не праздник, это у вас холямуэд. И законы у нас этого... Если вы помните законы шаббата и воскресенья, которые были в Рош-ха-Шана, в диаспоре то же самое будет в этот шаббат и воскресенье, и следующий шаббат и воскресенье в диаспоре делают после шаббата йокнегаз, это кидуш и абдаля вместе. А если вы житель Израиля, вы просто делаете абдаля после шаббата и абдаля после шаббата. А, как будто у нас, я говорю про обоих шаббатов, которых у нас есть сейчас. Этот и следующий. А в холямуэд у нас запрещено 5 вещей. Вернее, более точно я скажу, какие 5 вещей разрешены. Это у нас праздник, можно, как вы знаете, шаббат, у нас шаббат, как все шаббаты, а в праздник мы имеем право от огня, который горит, зажечь еще другой огонь. В праздник мы также можем варить, и в праздник мы можем также месить тесто, и в праздник мы также можем переносить из одного места в другое, даже если там нет Ирува, выходить за город больше, чем километр мы не можем, но переносить внутри города мы можем. И в праздник мы также, наше, вот, выбирать из... в шаббат у нас очень строгие запреты бурэр, это что можно выбирать и как. В праздник это немножко облегчено. Так это у нас тоже связано с праздником. А в шаббат, извините, а в холямуэд у нас есть только 5 вещей, которых можно. Кроме этих 5 вещей, все в холямуэд, это вот это будни, праздничные будни, они также запрещены. Значит, первым делом все, что связано с едой, можно в холямуэд. Вы можете идти в поле и срезать пшеницу, если вам это надо. Можете пойти сорвать плоды, которые вам надо. Можно зарезать животных, если их надо, для того, чтобы была еда. Все, что связано с едой, разрешено в праздник, в холямуэд. Вторая вещь, которая разрешена, это называется вещи, которые нужны для праздника, только из изменения. Если у вас какая-то проблема с одеждой, и вам эта одежда нужна для праздника, скажем, порвалась пуговица, вы можете пришить пуговицу или пришить подол, но именно так, чтобы это было только для праздника, чтобы после праздника вам это надо было переделать. И почему это? Потому что вам дан праздник для того, чтобы вы его, и холямуэд, я имею в виду, это будничные праздничные дни, для того, чтобы вы имели от них удовольствие, чтобы вы, значит, это пишет Маймонид, как надо ими пользоваться. Какое-то время надо, у нас есть молитва немножко более длинная, значит, у нас какая-то часть мы даем Всевышнему, что вот это молитва, это немножко занятие Торы, а потом у нас какое-то время, которое мы уделяем удовольствие себе, у нас какое-то время, которое мы уделяем семье, что можно идти гулять, можно идти с семьей куда-то, можно ехать к знакомым. А проблема, что когда мы начинаем, у нас есть праздник, мы почему-то вспоминаем все неподшитые подолы, все стены не покрашены. И вместо того, чтобы заниматься праздником, мы начинаем заниматься всякими такими вещами. Поэтому все эти вещи в праздник, они запрещены. Значит, я могу зашить подол только так, чтобы он у меня сохранился в праздник. А после праздника, чтобы мне надо было это перешить. И то же самое, там, если у меня порвалась, у меня тут нет пуговицы. Но, скажем, если тут была бы пуговица, ведь это серая одежда, а я бы должна была ее пришить там красными нитками. Или попросить моему мужу пришивать, который я еще тогда, он еще никогда не пробовал пришивать пуговицы. И вы понимаете, должно быть, как это будет пришито. Что явно после праздника я это оторву и пришью заново. Так это у нас, или там, если надо писать, мы пишем левой рукой, мы пишем самый минимум. А третья вещь, это называется дабагабет. Если есть вещь, которую вы сейчас не сделаете в праздник, вы потеряете очень большую сумму денег. В шаббат или в праздник теряем, мы ничего не можем делать. В коламуэд, если будет потеряна большая сумма денег, тогда в коламуэд можно зайти сделать. И у нас есть третья, четвертая вещь, называется Пуэльш Элюманех. Пуэльш Элюманех, Коль значит рабочий, у которого нет еды. Это значит, что мы можем, если у человека нет возможности экономических, и он каждый день работает, и все, что он работает, он тратит на еду и там на жилье. И если он не пойдет на работу, у него просто нечего есть. Или если он не пойдет на работу, его уволят с работы. Так в праздники в шаббат, если это работа, которая она мешает нам соблюдать шаббат или праздник, так у нас мы не можем. А в коламоид мы можем. Мы тогда идем на такую работу. И у нас есть еще одна вещь, которая называется, это пятая вещь, цоухэ рабин. Вещи, которые нужны для общества. Если вещь нужна для общества, скажем, если вы работаете как шофер в компании, которая обслуживает людей в поездках. И это автобус, городской автобус. Вы должны работать. Это называется цохэ рабим. Это нужно общество. И нужны общества. В праздник мы обязаны продолжать. В холе муэд мы обязаны это также продолжать также давать. Так это у нас только то, что меня спросили, что в это время нельзя. И спасибо, что вы мне подсказали, что 4 вида растения, а то я, зачем, не знаю, как их называть. Что такие большие праздники попадают на шаббат. Это у нас в какой-то мере рассматривается, из-за этого у нас какие-то вещи как будто отменяются. С другой стороны, у нас есть вот это величайшее понятие шаббата, и это рассматривается, что в таком... Есть тут, конечно, разные стороны, как это рассмотреть. Я, можно, рассмотрю комментарий Сфатемет, который рассматривает, что это тогда, как будто вместо нас, кто это делает, это сам Всевышний. Можно ли вышивать в свое удовольствие? Принято у нас, что не вышивают. Потому что, если вам видите, начинают давать время, что, значит, Суккот – это более время не для... Это личное такое физическое более удовольствие. Если вы хотите идти куда-то гулять, иметь связь с родственниками, знакомыми, это более для этого. Вы знаете, хотите, можете спросить Рава. Может быть, вам разрешат. Но глобально есть опасность, что если кому-то мы разрешим вышивать, а кто-то будет этим заниматься, что взять и, как я говорю, подшивать все подолы, которые у него есть дома. А вы, да, скорее, пожалуйста, большое спасибо.
Мы читаем Куэлит в этот шаббат. Куэлит, мы читаем в этот шаббат.
Что это?
Куэлит, читаем в этот шаббат.
Мы читаем Куэлит. Да, мы читаем, может быть, Куэлит мы читаем в этот шаббат. Да, мы читаем Куэлит в этот шаббат, точно. Значит, у нас, спасибо. Ева, да, у нас будет в этот шаббат очень-очень такая длинная молитва. А почему после Суккот нет постов? После Суккот, после Песаха и после Суккот, только не в месяц Тишре или в месяц Нисан, а в месяц Ияр. Это месяц после Песаха, следующий месяц после Нисана, в котором Песах. И в Хешван, это следующий месяц, который после Тишре, в котором Суккот, у нас есть посты. У нас есть 3 поста. Это называется Бехав. Понедельник, четверг и понедельник. Можешь считать в Коля-Муэд светскую работу. Считать в коля-муэд светскую работу, работы, которая нужна для пропитания, которая, если не пропустит, будет большая потеря денег. Да, это именно то, что мы рассмотрели сейчас. Но, конечно, лучше посоветоваться с Равом, но теоретически то, что вы сказали сейчас, это то, что мы рассматриваем, как если будет большая потеря денег или если будет потом проблема на работе, конечно, надо каждую вещь уточнить с Равом. Это то, что у нас называется такая вещь, за которой можно работать в коля-муэд. Это называется или Дабагабет, или Польша, или Малихоль. Только лучше спросите Рава, как и что. Но, конечно, это вот именно то, что разрешено. Да, пожалуйста. Ой, извините. Можно ли одного из инструментов Коля мой? Да. Инна, большое спасибо за вопрос. Очень важный вопрос. И об этом как раз говорится в устном предании. Можно в Суккот играть на музыкальных инструментах. И это тоже часть того, что это дает нам радость в Суккот. Так видите, с вышиванием нам сложнее, а музыкальные инструменты – да. Потому что музыкальные инструменты – это такая вещь, которая дает нам радость. Нет, в тюрьме папа не строил Суккот. Папа мне такую вещь не рассказывал. В Казани, когда папа достроил суку, когда он был маленький, нет, папа, я знаю, что у них не было суки, они ходили кому-то, как я вам рассказывала, папа мне рассказывал, как один год это было очень тяжело, и они не смогли никак найти нигде, а потом папа нашел в парке имени Горького какой-то заброшенный уголок, и он там себе взял и построил суку. И мой бенцион, мой брат и моя сестра Сара, они туда с папой ходили в суки. Я уже жила в Ташкенте, поэтому у нас уже было совсем что-то другое. Да, извините. Мне кажется, я ответила. Если есть еще какой-то вопрос, я не видела. А, спасибо. И вы знаете, что в Суккот у нас есть такая... Okay, спасибо. Амен, амен, ура. Большое-большое вам спасибо. Извините, а если молодежь живет на съемной квартире, нет места для суки, что делать? Да, тогда... можно несколько вариантов. Или вы можете взять и попроситься кому-то в гости. Или можно идти пешком. То, что делал мои родители, а мой папа делал, это они шли пешком в то место. И особенно это, конечно, для Израиля, для мужчины. И особенно в этот шаббат. Я не могу сказать, что это так. Это тоже очень важно все остальные дни. Но в этот шаббат вечером это особенно важно. А спать и каждый день кушать суке, да, это идеально, конечно. Если это возможно, это очень хорошо. Но это зависит от обстоятельств. Но хотя бы поесть вечер этого шаббата, это первый день суккот. И если вы в диаспоре также, когда заканчивается шаббат, это очень важно. Но снова спросите рава, потому что это считается... Это уже более относится к мужчинам. И насколько надо стараться, чтобы это сделать, и что надо делать, чтобы это сделать, это спросите. Но это очень важная вещь. Стоит ли терпеть, если в суке очень жарко, или есть там минимум... Извините, остальное без хлеба дома. Минимум. И остальное... Да. Значит, смотрите, если сука, она построена в таком месте, в котором, если вы были бы у себя дома, и было бы такое положение в вашем доме, вы бы оттуда ушли, эта сука становится непригодной. Скажем, а если в суке есть отвратительный запах? Извините, что я говорю такую вещь про суки. Тогда если бы было такое состояние у меня дома, я бы вышла из этой комнаты, тогда у меня сука также прекращает считаться сукой. Как будто она прекращает считаться местом, в котором мы проживаем. Можно чистить, конечно. Значит, в шаббат только у нас есть особая форма, как мы чистим зубы, и также и в праздник. А в Коля Моэд можно чистить зубы. Это называется Цухай Моэд, это можно расчесываться. Это относится просто к тем, что нужно для праздника. Это как будто наше, можно купаться, все, можно включать свет, выключать свет. Все, что надо для того, чтобы жить. Это относится к первой части, это относится к вот то, что мы говорим, связано с едой. Это вот все, что надо для праздника, мы это делаем без никаких изменений и, пожалуйста, как только хотите. А вот стирать – это проблема. Стирать праздник мы не можем. А если у вас есть маленькие дети, тогда вы можете. А для взрослых мы стараемся иметь одежду заранее. Значит, Яна, вы поняли, что значит, если в суке такое состояние, в котором, если бы так было бы дома, я бы не терпела, и я бы из дома вышла, для меня это было, казалось, невыносимым так жить дома, а дом, а сука у нас там имеет такой же закон, как дом, тогда то же самое относится к суке. Например, салат. Готовить в суке салат, да. Значит, вы можете в суке готовить салат, но считается, что приносить кастрюли, если кастрюли, они очень такими некрасивыми, или мы тогда их не приносим, или если да, мы их берем и выносим. И мы в суке стараемся, чтобы она была в какой-то мере красивой, чистой. И когда мы заканчиваем еду, мы сразу выносим грязную посуду. Снова, если это не мешает нам для нашей еды. с городом построила для животных место, и каждый вечер неприятный запах браху в суке. Да. Значит, если Ля, только что происходит обычно? Обычно происходит, что если вы живете в таком месте, рядом, значит, Ля спрашивает, что если рядом с городом построили для животных место, и каждый вечер неприятный запах. Значит, если вы живете в таком месте, обычно для вас этот запах становится нормой. И в момент, когда он становится для вас нормой, тогда нет в этом проблем. Лучше женщине молиться в суке или дома? Как вы хотите. Есть, кто предпочитает молиться в суке. Есть мужчины, которые предпочитают пользоваться четырьмя плодами в суке. Понимаете, как это? Это есть в этом такое особенность. Все, я понимаю, что мое время закончилось. Вот у нас также есть еще один очень важный день в Суккот. Это Ушана Раба. Это последний из семи дней Суккот. И он считается день, в котором выносится решение на то, что было решено в Йом-Кипуре, подписано и запечатано, выносится на исполнение. Поэтому у нас есть еще один день, который называется у нас тоже страшный. У нас есть три страшных периода. Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Ушана Раба. Так что Всевышний нам всем помог, что мы получили самые хорошие решения и также выношение на исполнение. У нас все было великолепное и хорошее для нас. И мы уже тогда, мы сейчас, я должна вам сказать, и Хаг Самеах, это чтобы у вас был радостный праздник, и у нас говорится Питка Тува, что мы получили хорошую бумажечку. И вы, должно быть, знаете, что начиная с Шмини Ацерет, мы вместо Мурида Таль в Израиле говорим Машива Воху Мурида Гешем во втором благословении Тфилат Амида. До свидания всем, что у вас было все самое великолепное. Бацраха!
Да, раба, Питка Тува.
Пожалуйста. Амэр.
Спасибо огромное и хороших вам.
Пожалуйста. Был, до свидания. Бацраха!